Мы читаем труды Бальсулама на странице 559, статья Шамати, 40. Какой должна быть вера в учителя? Нас можно смотреть через kap.tv, там же можно скачать статью и задавать вопросы. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Статья 40 из книги Шамати. Какой должна быть вера в учителя? Есть два пути, левый и правый. Правый — от слова «повернуть вправо». «Эймин» созвучен со словом «эмуна» — «вера», означает «веру в Творца». Когда учитель говорит ученику идти правым путем, где «правый» означает «совершенство», а «левый» — «совершенный», абсолютно несовершенный, то есть такой, в котором отсутствует исправление. То ученик должен верить своему учителю, говорящему ему идти правым путем, совершенным. И совершенством, которого должен достичь ученик, считается такое состояние, когда человек рисует в своем воображении картину, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и ощущение его таково, что Творец управляет миром добром и творит добро, которое получает творение. Но когда человек смотрит на себя, то видит, что у него ничего нет, а весь мир страдает, кто больше, кто меньше. И на это нужно сказать, глаза у них да не увидят. То есть пока человек находится во власти многих, их, что называется, у них, он не увидит правды. А власть многих — это власть двух желаний. Когда он верит, что хотя весь мир и принадлежит Творцу, но все-таки что-то подвластно и человеку. А на самом деле он должен аннулировать власть многих во имя полной власти Творца и сказать, что человек не должен жить ради себя, а все, что он желает совершить, должно быть для и ради Творца. Таким образом, он окончательно аннулирует свое правление и будет находиться в единственной власти, власти Творца. И только тогда он сможет увидеть истину, увидеть все то добро, которым Творец управляет миром. Но пока человек признает власть множества, то есть его желания находятся как в сердце, так и в разуме, нет у него возможности видеть правду. А выход в том, чтобы идти верой выше знания и сказать, у них глаза, да не увидят истины. И даже тогда, когда человек смотрит на себя, он не может знать, находится ли он в состоянии подъема или падения. Например, ему кажется, что он сейчас в падении. Но это неправильно, так как именно в это время он как раз может находиться в состоянии подъема. Ведь сейчас он видит свое истинное состояние, то есть понимает, насколько он далек от Творца, а значит, приближается к истине. И наоборот, ему дают видеть себя в состоянии подъема, а на самом деле он находится во власти получить ради себя, то есть в падении. И только тот, кто признает одну единственную власть, власть Творца, может отличить правду от лжи. И потому человек должен положиться на мнение Высшего и верить в то, что он говорит. То есть поступать так, как указывает ему учитель, вопреки многочисленным сомнениям. И несмотря на это, он должен надеяться на знания учителя и верить им, понимая, что пока он находится во власти многих, нельзя понять правду и видеть ее в других книгах. Пока человек не удостоится раскрытия правды, Тора будет для него ядом смерти. И пока человек не удостоится раскрытия правды, Тора будет для него ядом смерти. Почему говорится, что если не удостоился, то Тора становится ядом смерти? Потому что любые премудрости, которые человек учит или слышит, не приносят никакой пользы и не приближают его к жизни, то есть к единению с Творцом, а наоборот. То есть каждый раз становится только все дальше и дальше от Творца. А все, что им делается, только для нужд тела и называется ядом смерти. Ведь приносит ему смерть, а не жизнь, поскольку он все больше удаляется от отдачи, называемой подобием Творцу, о которой сказано, «Как он милосерден, так и ты будь милосерден». Еще необходимо знать, что во время нахождения в правой линии человек может получать высшее наслаждение, ведь благословенный прилепляется к благословенному, и в состоянии совершенства человек называется благословенным и находится в единстве свойств с Творцом. А признаком совершенства служит радостное настроение, иначе далек он от совершенства. И об этом сказано, лишь только в радости исполнения заповеди воцаряется божественное присутствие, шхина. Причиной появления радости является заповедь. То есть то, что учитель заповедал человеку какое-то время идти по правой линии, а какое-то по левой, и человек выполняет эту заповедь учителя. И левая линия всегда находится в противоречии с правой. В левой линии делается расчет пройденного и приобретенного в работе Творца. И тут открывается, что у человека ничего нет. Как же может он быть в совершенстве? Несмотря на это, согласно заповеданному учителям, он идет выше знаний, что и называется верой. И в этом таинство сказанного. В этом таинство сказанного. Во всяком месте, где разрешу вспомнить имя мое, приду к тебе и благословлю тебя. Во всяком месте, то есть, хотя ты пока и не достоин быть благословенным, все равно даю тебе свое благословение, потому что предоставил ты место, место радости, внутри которого может воцариться высший свет.
Мы с вами изучаем, что высший свет находится в абсолютном покое. Кроме высшего света существует кли, духовный сосуд, который по мере своего соответствия между кли и постоянным светом, настолько кли ощущает его реальность, как оно существует, кто оно и что оно, существует ли оно вообще и в каких состояниях определяет их, как миры чувствуют, что находится в Аалама, в скрытии от высшего света, или определяет в состоянии Уламазе, этот мир, в отрыве от всех иных состояний. И мы изучаем, что главное понять восприятие реальности правильно, как мы ее чувствуем, это состояние себя и где мы находимся. Из того, что мы ощутим и поймем, как мы воспринимаем реальность. Из этого у нас будет, может быть, возможность изменить восприятие, понять и почувствовать, что реальность не является постоянной, она полностью зависит от наших свойств. Постоянной реальности мы не можем говорить, это абстрактный высший свет. Он абстрагирован от любой формы. Формы мы ему придаем. Мы рисуем на фоне высшего света любой мир. Поэтому он находится в нас. Любой мир. Каждый мир. И наука Каббала обучает человека, как прийти к правильному восприятию. Прежде всего, раскрыть относительность восприятия человеческого. Это зависит только от человека, и все находится и происходит внутри человека. Затем, каким образом человек может управлять своим восприятием, и что изменить, и что в соответствии с этим, чтобы изменилось. Что изменить в нем, в его свойствах, и как в соответствии с этим изменится ощущаемый им мир. И вся наша учеба, каким образом при изменении самих себя мы изменяем мир, чувствуем алама, скрытие на высший свет. И чем больше мы продвинемся, это скрытие будет исчезать, пропадать, и мы начнем постигать все больше и больше свет на уровне нефиш, рух, нешама, хая, ехида, пока не придем к белому свету, имеется в виду, да, наоборот, что постигаем все изменения между нами и светом, накапливаем их в себе, и из общей совокупности форм восприятия раскрывается кли, духовный сосуд, раскрывается кли, который настолько воспринимает и впитывает в себя все формы, что может стать подобным свету. Главное во всем этом процессе приобрести восприятие правильное, которое называется «вера выше знания». И тут человек должен знать, что в той мере, в которой он слышит своего учителя, только в этой мере он может продвинуться. Потому что у него в нашем мире нет никакой возможности установить связь с высшим миром, с Творцом. Поэтому человек должен хорошо подумать, как воспринять, правильно понять слова учителя. Потому что от этого зависит его духовное будущее. В сущности, другого будущего никакого нет. Если он слышит, то он слышит от учителя советы, каким образом изменить свое восприятие, восприятие реальности. Отрыв от себя и подъем над собой постоянным образом. Она придает человеку новую форму восприятия. В этом есть очень много деталей. Любовь к товарищам, радость, удовлетворен имеющимся, всегда находиться в правой линии. Все это зависит от величия учителя, иначе он не выполнит то, что он слышит. Ну? Это работа. Большая работа. Между тем, чтобы слышать и не слышать учителя. Тут есть несколько основных проблем. Первая сложность, проблема в том, что как ребенок быть как избалованный даже ребенок, который думает, что и так это все произойдет. Есть у него такая ложная, глупая уверенность, что он находится рядом с учителем, но так это придет. Вот так злое начало его рекомендует ему. Может быть, что он получает отталкивание от учителя. Творец так устраивает определенную причину. Может быть, что просто гордыня не дает ему услышать, или какая-то критика, отсутствие способности подчиниться. Может такое произойти на краткий миг и испортить весь процесс. И так далее, и тому подобное. Нужно очень остерегаться. Все эти вещи не относительно учителя, а в общем относительно Творца. Здесь в состоянии эгоизма человека с Творцом, то есть желание получать и желание отдать, или намерение ради получения, но намерение ради отдачи. Вот это здесь находится противостоянии. Поэтому здесь имеется большая проблема, и есть очень много людей, которые вкладываются, но они не слышат, не слиты с тем, что им говорят, и не выполняют самого главного, внутренний смысл слов. И вот так проводят свою жизнь в напрасных надеждах. Вопросы? Да.
Можно ли относиться к центру группы, как относятся к раву. С точки зрения вещей, которые говорятся на группе, на семинарах, это как игра. Но если я хочу что-то почитать, что считаю духовным, я читаю слова рава или других источников, Можно ли относиться к тому, что товарищи говорят на
семинарах? Какие другие источники ты читаешь, кроме Рабаша и Бальсулама?
Нет, только наши источники.
И что дальше?
Я спрашиваю. То, что говорится в центре группы, из центра группы, из семинара, можно ли относиться к этому как к тексту, который, как к духовному тексту?
Центр группы, текст, я не понимаю.
Я хочу читать нечто, сказанное Рабом. Так я смотрю ваши книги, Бальсулам, Рабаша.
Мои книги мы не изучаем.
Ну, не здесь, например, так, сам, дома.
Я не рекомендую. Я рекомендую. Ну, слушаю, скажем.
Вопрос. Приходит состояние, например, из точки единства товарищей во время семинара. Можем ли мы прийти к состоянию, где говорятся вещи, у которых есть такая способность?
У кого ты слушаешь? Что за центр группы? Откуда ты слышишь?
Допустим, иногда, когда я слышу фокус-группу, то звучит, как будто бы вы говорите. Как будто бы товарищи говорят вашими словами. Вы говорите их устами.
Нет. Ты должен принимать эти слова, чтобы слиться с ними, прилепиться к ним. То, что ты их воспринимаешь как самых великих в поколении, то, что ты слышишь от них, это все, как бы тебе это получше сказать, это не является Торой, учением. Это внутренняя сила объединения. Если бы ты привел людей, которые находятся в пути, скажем, месяц, и все они в воодушевлении, и ты их ставишь и задаешь им какие-то вопросы, и они, конечно, сказали бы самые разные вещи, которые им вздумаются. Ты должен сказать, Творец вот так через них говорит, через каждого из них. А я должен прилепиться не к комментарию его. Его комментарии я не воспринимаю как святая святых. Нет. А к их желанию, к их силе, к тому, что Творец им дал. Кто в них Творец? Это та сила, которая обязала их прийти в группу, объединиться, сесть, обсудить на семинаре и так далее, и так далее. Вот это Творец вот так представляет себя через них, демонстрирует себя через них тебе. Но не то, чтобы каждый из них утверждает. Мы должны понимать, что сами люди маленькие. Они велики тем, что они горят высокой целью. И я получаю от них воодушевление, абстрактное воодушевление. А иначе ты можешь наслушаться тут таких мнений и вещей. Вдруг могут прийти несколько человек снаружи, из разных кругов и течений. И, конечно же, от них нечего слушать, но воодушевление от них, да, общее воодушевление, да.
Так где находится этот разрыв между тем, что я впечатляюсь его точкой, его желанием, и тем, что нам действительно удастся быть независимыми? Мы думали об этом много эту неделю. Как можем из центра группы принимать решения и находить правильный путь вместе? Из таких именно семинаров.
То, что ищут возможность стать самостоятельными, от чего вы хотели быть самостоятельными, независимыми?
Мы занимались этим много на семинарах, задавались.
Меня позабыли дома, я сейчас самостоятельный. Я спрашиваю, так? От кого быть самостоятельным и независимым? От отца, который оставил? Или от моего эгоизма? Оторваться от него? И именно в то время, когда нет надо мной высшего, а я могу поискать сам, как оторваться от своей природы с помощью группы.
Я почувствовал на этой неделе, что мы как раз ищем то, о чем вы говорили в начале подготовки, когда вы говорили о том, что... Я слышал, что вы говорили, что нам нужно видеть в вас средства для достижения цели, а не какой-то якорь, за который держаться, как дети.
Угу. Это хорошо искали, это здорово. Да.
Здравствуйте, Раф. Мысль духовного мира, она, замысел духовного мира совершенно отличается от материального. Но разница такая тонкая, что мы слышим, так я до сих пор понимал, что мы слышим и забываем сердцем это воспринимать. Если я проверяю себя, изучаю себя, я чувствую, что всю свою жизнь, и это немало лет, я вообще ничего о себе не знал. Я вообще не знал, что у того жизненного опыта, который я приобрел, есть хоть какая-то ценность. И когда я делаю переход к духовному миру, этот отрыв, есть определенная перегородка, занавес, через которую я бросаю себя и забываю совершенно материальный мир. И там я вспоминаю сказанное: «Из действий твоих познаю тебя». То есть я из своих действий начинаю познавать себя, что здесь, в группе, с товарищами, с которыми я объединяюсь, вижу я товарищей, вижу я свои желания у товарищей, кто-то из них меня злит, потому что не было у меня таких свойств. Или я частично сержусь на них, потому что у меня такое есть, и я этого не исправил. Мне вдруг раскрываются те злые начала, что во мне, через товарищей.
Вопрос в чем?
Вопрос, могу ли я этими мыслями, в этих мыслях пытаться подняться? Я не знаю, что такое подняться, но сам факт, что я об этом думаю, я воздействую на группу, на товарищей, Эта динамика вместе, в которой мы находимся под воздействием друг друга, потому что это же мои желания. Может быть, это я их желание?
Да, они все взаимодействуют, друг на друга влияют, больше ответить нечего. Пока все еще не сформировано, не сформулировано. Да.
Если я правильно помню, вы сейчас говорили, что есть ученики, которые вкладываются, но не слышат внутренней сути вещей. Вы можете объяснить, что вы имели в виду?
Ну, самый маленький пример. Они вкладываются в учебу, в то, чтобы знать написанное, или в разные другие внешние вещи.
А что такое внутренняя суть вещей?
Внутренняя суть вещей — то, что человек должен оторвать себя от своего эгоизма, от своего «я». Это внутренняя суть. Точка присоединения, точка соединения со злым началом.
А где это?
Это центральная точка в сердце, в самой глубине сердца.
А где он ее находит?
Он находит ее в постоянной борьбе за то, чтобы уберечь себя и быть выше себя в анализе, что сейчас правит мной, владеет мной. Не давать себе ни одного мига плыть по течению свободно.
И это в этом наша работа постоянно?
Да. Намерение предваряет действие. Да, Нив.
Денис из Москвы спрашивает, что значит выполнять внутреннюю суть вещей, слов?
Выполнить внутренний смысл слов означает понять их внутренний смысл, потому что выполнить и понять — это одно и то же. Нету... Ты можешь сказать, да, все-таки есть разница в поступках, действиях человека, который находится в намерении отдачи или в намерении получения. Есть разница в каких-то действиях между ними. Один делает действия хорошие, другой плохие внешне. Или, может быть, не очень видят это. Но вся работа — работа внутренняя. Поэтому это называется тайная наука. Она скрыта во многих видах. Она скрыта от нас, в чем она, и как ее выполнить, реализовать. И скрыто, кто находится в этом или не находится. От самого человека это тоже скрыто. Да?
Адам из Иерусалима спрашивает, «Если я эгоист и слышу то, что я хочу слышать, как я действительно могу услышать то, что говорит Рав, а не то, что я хочу услышать?»
А он не слышит. Как он услышит? Глаза у них и не видят, уши у них и не слышат. Невозможно услышать, невозможно увидеть. Человек видит и слышит то, чего он желает. Ты иногда видишь по человеку, который говорит с тобой, и он тебе рассказывает о мире, о жизни, о восприятии, о всем том, что вокруг него происходит, а ты видишь и поражаешься, насколько он рисует мир иначе, чем ты. Он в этом уверен. Он тебе рассказывает, смотри, это так или так. У него целая философия жизни. Взгляд на те же вещи, в которых и ты находишься в какой-то связи. Но он выстраивает таким образом формы связи между всеми случаями и событиями, которые происходят в его мире, что это совершенно... Как будто он взял те же самые кубики и понастроил из них совсем иную постройку, чем ты из своих кубиков выстроил. Так как вы можете говорить о чем-то? Нет, ничего общего нет. Только кубики, скажем, из тех же самых случаев. Он конструирует свою форму, а ты конструируешь свою форму. Как, что ты поделать можешь? Ты будешь пробовать его изменить, это запрещено. Нет насилия в духовном. И вот так мы все время находимся в жизни. Мы не осознаем, насколько мы сами такие. Да?
Скотт из Лондона спрашивает, что значит учитель указывает ученику идти по правой линии?
Идти в правой линии означает все время подниматься над желанием получать, быть в охране, обережении от того, стараться быть над ним, все время прилеплять себя к форме отдачи, позволенной, скажем так, допустимой, чтобы в действиях и в намерениях это реализовалось в основном внутри группы. И здесь то, что наиболее важно, это постоянное упорство. Все время быть во внутреннем анализе, который... отрыв от «я вышел из себя», что я сейчас делаю для того, чтобы быть внутри товарищей. Товарищами называются какое-то особое восприятие общего кли, что я там нахожусь в отрыве от моих целей частных, выгоды личной, расчетов моих личных. И я нахожусь там только лишь настолько, что я пытаюсь оторваться от себя и целиком полностью быть внутри ощущений, расчетов вот этих общих, совместных, которые я вот так выстраиваю, эту форму, центр, духовный центр группы. Но я каждый раз, меня отбрасывает обратно, всякие помехи отбрасывают меня, а я пытаюсь снова и снова вернуться к этой точке в чувствах, к центральной точке. Это называется прилеплять себя к правой линии, сливаться с правой линии. Центральная означает центр группы. И я все время пытаюсь слиться с правой линии. И может быть, что я очень страдаю, находясь в этой правой линии. Но я его возвышаю и ценю его все выше и выше, как линию совершенства. И, конечно же, помехи все возрастают от левой линии, путаница идет против любого, против всего. И таким коварным, изощренным образом Творец подстраивает мне помехи, чтобы я все время обнаруживал себя, что я давным-давно вылетел и нахожусь в частных личных своих расчетах. И снова укрепляюсь и возвращаюсь. И вот так до тех пор, пока... И вот так до тех пор, пока не наполнится мера, ЦА.
Давид из Иерусалима спрашивает, как все-таки слушать Рава в форме наиболее приближенной к истине?
А откуда ты вообще знаешь, что ты вообще способен слушать слова Рава? Откуда ты знаешь, это слова Рава или это не его слова? То, что ты слышишь? Что ты слышишь? Ты слышишь слова, вибрации воздуха. Но как ты воспринимаешь их? Когда ты воспринимаешь их, это проходит твой механизм восприятия, самые разные твои фильтры. Слышишь ли ты за барабанной перепонкой, которую ты слушаешь, является ли это словами Рава, то, что ты услышал, или нет? Слова Рава, слова учителя, в кавычках, это понятие такое. Это вопрос. И здесь мы должны работать над уподоблением, слиянием, самоотменой. Иначе то, что за барабанной перепонкой и перед ней, не будет одним и тем же. И у тебя не будет никакой возможности проверить. И человек всегда будет слышать то, что выгодно ему. А если иногда он услышит нечто неприятное, он все равно, в конце концов, раскрутит это не сразу, но так развернет, чтобы это, то, что я слышу вещи неприятные, это признак моего продвижения. И так далее, и тому подобное. Да?
То как можно прийти к намерению перед действием? Потому что мы всегда видим, что мы видим, что были не в том намерении после того, как совершаем действие.
Так он делает действие без намерения. Как это может быть?
Ну, конечно, мы нацеливаемся на правильное намерение, но потом, после действия, мы понимаем, что цель совсем не туда, когда мы проверяем после того, как выполнили действие.
Это значит, он сделал, насколько можно, правильное намерение, выполнил действие, а после действия обнаружил, что намерение было не точно правильным. Это очень хорошо. Он выяснил в себе. Действие ему раскрыло, что намерение действительно было ложным. Замечательно. Ну?
Так как прийти к намерению перед действием?
Но ведь он сделал намерение, только сейчас он раскрыл, что оно не очень правильно. Каждый раз вот так пусть и раскрывает. Хорошо. Но что значит действие без намерения? Действие без намерения означает ради получения. Вот это без намерения. Потому что ради получения у нас всегда. Об этом нам думать не надо. Намерение всегда называется ради отдачи. Ради получения я действую автоматически, как животное. Я избираю, это лучше, или вот это получше, или вот это, в такой форме, что мое желание ведет меня, как оно понимает. Это не называется «я действую с намерением». Намерение означает, я себя устанавливаю в определенном виде, готовлю себя, формирую правильно себя и стараюсь действие проделать надъестественное, сверхъестественное, что мне сложно, тяжело, даже физически тяжело, очень и очень непросто, трудно выполнить. Тогда вопрос, а как же я все-таки собираюсь выполнить? Признак, что есть здесь какой-то примесь желания получать, примесь эгоистической выгоды, пусть будет. Я соглашаюсь с тем, чтобы было, но я выполняю, потому что иначе я не приближусь. Это называется «из лолишма приходит лишма». Допустим, я хочу слиться с товарищами. Почему ты это делаешь? Для того, чтобы прийти когда-то к истинному слиянию. Но ты сейчас, когда ты начинаешь приближаться к ним, обниматься с ними, прилепляться к ним в какой-то форме, это эгоистически. Ты же не можешь этого сделать истинным образом, духовным. Верно, не могу. У меня личная выгода, чтобы меня, допустим, уважали, чтобы видели, насколько я иной. Может быть, мне надо себя как-то показать. Короче, тысячу и одна эгоистическая причина. В конце концов, я выполняю в таком виде, что у меня эгоистическая выгода от этого есть. Но я осознаю, что это неизбежный этап для отрыва от этого. Это должно быть так, такой расчет. А иначе не продвигаются от лолишма к лишма. Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части.